И пока я, значит, брал Архиаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю, он там намучился, может быть, еще больше меня. В ихний дом попало две бомбы, его газами отравило. Дом весь потом выселили, остались они вдвоем с матерью в этой руине. Не знаю уж, почему мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его каждый день уходила на работу, уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду, суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться. Сам он с постели почти что не вставал и уйдет. Ну вот она однажды ушла, да и не пришла. Неизвестно, что с ней сталось. Этот банк совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже огромный, и всем было на него наплевать. Так бы и подох, как собака под забором, если бы не этот тип. Ну, раз он к нему пришел, два пришел, еду ему носит. А парень возьми его и раскали. Тот только рот разинул, а дам ему вроде ультиматума. Или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир, то есть, или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней, конечно, дал распоряжение. Вот такая история. Там еще много чего было. Было там и о герцоге, и об одноглазом лисе, и о господине фельдмаршале Браге. Обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время. Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея, так что сомневаться не приходится. Это не то же, что только для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их из какого-то дела надергал, прямо с мясом выдрал. Ну ладно. Сложил я эти листки аккуратной стопочкой, подровнял, взвесил на руке и опять по комнате пустил. Вообще-то, если говорить честно, оставалось мне одно — пуля в лоб. Хребет они мне переломили, что ли? Добились своего. Весь мир в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить — не знаю. Зачем жить — тоже не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть — и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разберусь сейчас по комнате руки по швам и в окошко, башкой вниз. И всему конец, хотя всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я уже рассуждать поспокойнее. Первый час сидел, ногти грыз, а потом пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед кем-то искупил. Не знаю перед кем и не знаю какую. И в голове у меня только одно — домой, ребята, по домам. Все мои долги, какие еще остались, все не там, дома. За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо. Прочитал? Да. Понял? Да. На этом наш разговор и кончился. После обеда заглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю, только стружка летит, весь в опилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие на него смотреть. Быстро у него это дело продвигается, просто на диво. А мне остается только одно — ждать. Ну, ждать пришлось мне недолго, дня два. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам, собрал там и опробовал с молитвою. Ничего, машинка молотит, плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Но вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик, готов. И вот в тот же вечер я уже спать собирался, Открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава богу, я еще не разделся. Сидел на койке в форме и снимал сапоги. Первый снял, но только за левый взялся, смотрю, она. Я ничего и подумать не успел, только взглянул, и как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая была она, ребята, даже страшно. Я никогда таких у нас не видел, да и не увижу, наверное, никогда. «Простите», — говорит она, улыбаясь, — «я не знаю, что здесь вы. Я ищу Корнея». А я молчу, как болван деревянный, и только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела пристально, внимательно, уже без улыбки. Ну, видит, что от меня толку добиться невозможно, кивнула и вышла, и дверь потихоньку за собою прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что после ее ухода в комнате сразу стало темнее. Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались, и ничегошеньки я не соображал. Не знаю, в чем уже тут дело. То ли освещение было какое-то особенное в ту минуту, а может быть и сама минута была для меня особенной. Но потом я полночи все крутился и никак не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала, нашла, где искать, а зашла сюда специально на меня посмотреть. Ну, это ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала. Понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней-то ведь меня в мир не пустил и правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому что это невозможно видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь, и никогда у тебя такого, как у них, не будет, а ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься безобразен, мерзок и затхл. В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята. И нужно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, и выбрался я в сад, то залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел. И вот, когда они шли по дорожке к нуль-кабине рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего опять я в ней не видел. Ну, красивая женщина, спору нет, и все. Вся она словно погасла, словно из нее душу живую вынули. В синих глазах у нее была пустота, а около рта появились морщины. Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабины она, остановившись, проговорила: «Ты знаешь, у него глаза убийцы. Он и есть убийца», — тихо ответил Корней. «Профессионал. Бедный ты мой», — сказала она и погладила его ладонью по щеке. «Если бы только я могла с тобой остаться, но я правда не могу. Мне здесь тошно». Я не стал дальше слушать, ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза, не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал: профессионал, тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею. И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас ждать и дождаться. Как я оставшиеся 3 дня провел, не знаю. Ел, спал, купался, опять спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то, чтобы он меня простил за тот случай или всякое там. Нет, просто он занят был по горло. Теперь уже до последнего предела. Даже осунулся. Народ к нам снова зачастил. Так и прут. Не поверите, дирижабль прилетел. Целые сутки висел над садом, а к вечеру как посыпалось из него, как посыпалось. И вот что удивительно, за все это время ни одного призрака. Я уже давно заметил, призраки у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром, уж не знаю почему. Так что днем я как в тумане был, ни на что внимания не обращал. А как солнце сядет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой на коленях. А призраков нет, хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уже, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он на все 100 лет вперед рассчитал. За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед ночной своей вахтой, и вдруг будет меня Корней. «Что это ты среди бела дня завалился?» — спрашивает он недовольно. «Но недовольство это я вижу какое-то ненастоящее. Жарко, — говорю, — сморило. Сморозил, конечно, с просонья. Как раз в этот день дождик с самого утра моросил. «Ох, распустил я тебя, — говорит он, — ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься. Пойдем, ты мне нужен». Вот это номер, думаю, понадобился. Ну, конечно, вскакиваю, постель привел в порядок, берусь за сандалии, и тут он мне преподносит. «Нет, — говорит, — это оставь, надень форму и оправься как следует, причешись, вахлак вахлаком смотреть стыдно». Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в камне утонула, форму ему. И разобрало меня любопытство. Облачаюсь, затягиваюсь до упора, причесался, каблуками щелкнул. «Слуга вашего превосходительства». Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко по-алайски произносит: «Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам бойцовый кот его высочества, курсант 3-го курса особой столичной школы ГАГ». Гляжу, и в глазах у меня потемнение, а в ногах дрожание. Прямо передо мной, как привидение, сидит, развалясь в кресле, офицер-бронеходчик. Голубой дракон, огонь на колесах, в натуральную величину, в походной форме, при всех знаках различия. Сидит, нога на ногу, ботинки сияют, шипами оскалились, коричневая кожаная куртка с подпалинами, с плеча свисает голубой шнур, тот еще волк. И морда, как у волка, горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, глаза, как смотровые щели, без ресниц. Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблуки так щелкнули, как никогда еще здесь не щелкали. «Вольно, курсант!» — произносит он сиплым голосом, берет из пепельницы сигаретку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей. Я опустил руки. «Несколько вопросов, курсант!» — сказал он, и положил сигаретку обратно на край пепельницы. «Слушаю вас, господин старший бронемастер!» «Это не я говорю, это рот мой сам собой отбарабанивает. А я в это время думаю, что же это такое, ребята? Что же это такое происходит?» «Ничего не соображаю». А он говорит невнятно так, сглатывая слова. «Я эту ихнюю манеру знаю. Слышал, что его высочество удостоил тебя жевательным табаком из собственной руки». «Так точно, господин старший бронемастер. Это за какие же подвиги?» «Удостоит как представитель курса после взятия Орехады, господин старший бронемастер». Лицо у него равнодушное, мертвое. «Что ему Орехада?» Опять взял сигаретку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу. «Значит, был удостоен. Раз так, значит, нес впоследствии караульную службу в ставке его высочества». «Неделю, господин старший бронемастер», — сказал мой рот, а голова моя подумала: «Ну чего пристал? Чего тебе от меня надо?»